Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. 11 ноября, несмотря на протесты Евросоюза, США и НАТО, были проведены выборы в непризнанных республиках ДНР и ЛНР на территориях подконтрольных России в Донецкой и Луганской областях Украины. Президентами этих республик 12 ноября объявлены Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Сегодня в студии Радио Свобода историк, руководитель Центра украинских исследований Института Европы Виктор Миронин и журналист, автор сайта Центра Карнеги Константин Скуркин. Ну, мы также ждем на связи депутата Верховной Рады Украины Сергея Соболева и услышим сегодня мнение публициста Дмитрия Ольшанского. И попробуем понять, что же это было за мероприятие вот, под названием «Выборы в этих донбасских республиках», что они меняют. Виктор Иванович, добрый вечер. Вот действительно, что может изменить это мероприятие, которое мы видели, которое рекламировалось активно российским телевидением для жителей Донбасса, Украины, ну и вообще остального мира?
Я думаю, что единственное, что это событие может изменить, это анализ этого события и всего происходящего, восприятие. То есть, ну, понимаете, как бы с каждым месяцем, с каждым годом продления этой ситуации люди привыкают жить.
Да, уж 4 года.
Привыкают жить в какой-то новой для них ситуации. Это становится реальностью. Нравится это или не нравится, принимаем мы или не принимаем. А с политической точки зрения вряд ли это что-то изменит, на мой взгляд. Потому что давно сформировалось отношение к самому факту и в мире, и в России, и в Украине. И, по крайней мере, я никаких признаков не вижу. Единственное, что меня тревожит, я вижу какую-то зловещность в том, что в одной дате два события. Вот эти выборы, так называемые, с одной стороны, и с другой стороны, вот эти поминальные мероприятия о Первой мировой войне.
Ну, столетие,
может
да.
быть, как напоминание о том, что иногда пустяковые события, типа выстрела в Сараево, так сказать, может повлечь за собой совершенно неожиданное последствие. Мне бы не хотелось никаких сравнений и намеков. Я не думаю, что это что-то серьезно изменит. Просто это еще одно напоминание о том, что нужно быть реалистами и нужно реально анализировать ситуацию, если мы хотим какого-то выхода из этой ситуации, а не развития ее по тому, к сожалению, направлению, в котором это происходит сейчас.
Константин, ну вот действительно, а чем вот эти легитимные теперь якобы, значит, легитимированные так называемыми выборами, вот эти господа Пушилин и Пасечник принципиально отличаются от того, что они были до этого, да, временно исполняющие обязанности своих предшественников, которые, так сказать, странным образом покинули, так сказать, свои посты?
Ну, в принципе, кроме приставки ИО, они мало что изменили в своем статусе. Ну, то есть, по факту, власть была уже в их руках, и выборы просто задним числом ее легитимизируют. Это, причем, ну, получается, очень многие сейчас пытаются увидеть какую-то закономерность в том, что тайный план какой-то, в том, что в одной республике оказался военный силовик, властью, другой, ну, такой политический, да, демагог. Поэтому, но на самом деле это просто оформление, опять-таки, уже, ну, имевшейся ситуации в республиках. То есть Пасечник захватил власть с помощью военного переворота, Пушилин подхватил власть после смерти гибели Захарченко. Соответственно, эту ситуацию просто оформили с помощью выборов, не более того.
А вот, кстати, об этом перевороте. Это очень интересно. Давайте, может быть, мы напомним, собственно, что это было в Луганске, так сказать, каким образом вот отстранили от власти господина Плотницкого и фактически его выслали в Россию.
Ну, там началось все с конфликта между главой ЛНР Плотницким и министром внутренних дел его правительства, и, ну, скажем, между ним и группой силовиков, которые ЛНРовских. Вот, соответственно, в какой-то момент там все ключевые посты в городе заняли военные, а Плотницкий некоторое время сообщал о том, что он живой и легитимный, потом внезапно из Луганска исчез. И как была судьба, по сей день, ну, толком неизвестна.
То есть мы не знаем вообще, где он находится, что он делает?
Фактически я видел только какие-то противоречивые сведения от людей из новороссийского движения, да, которые писали, что он то ли в Воронеже, то ли в Ростове, то ли вообще в СИЗО в Петербурге дает показания, значит, по поводу своего периода правления, и того, чем он занимался. Ну вот, соответственно, из этой группы силовиков вырисовался новый лидер, вот этот Пасечник. Это кадровый офицер СБУ в прошлом, Причем он возглавлял отделение управления по борьбе с контрабандой в Луганской области. И он имел награды, по-моему, от Ющенко. Насколько помню, он разоблачил, был большой караван с деньгами на украино-российской границе. Он, в общем, там провел спецоперацию, получил от Ющенко, значит, награду. Ну, а в 2014 году он, ну, перешел вот на сторону ЛНР. Ну, вот сейчас оказался вообще во главе.
Интересная, конечно, судьба. Ну, по крайней мере, Плотницкому больше повезло, чем Захарченко, которого просто убрали. Вот. И до сих пор непонятно, конечно, почему и зачем. Виктор Иванович, а у вас есть какие-то вот размышления на эту тему? Так сказать, почему вот так резко было изменено руководство этих двух республик именно за последний год?
Мне кажется, что это все-таки следствие каких-то внутренних процессов, о которых мы только что говорили, потому что влияние, конечно, очень сильное определенных кругов в администрации. Это видно сегодня, потому что, ну, Сурков, по крайней мере, уже поздравил. Президент пока что отмалчивается, Песков как-то так аккуратно от всего этого ушел. Но все-таки,
но он
мне
не
кажется,
ушел, это мы еще обсудим. Но он просто сказал, что он, да, сказал, ему ничего не известно.
Не знаю. Но я просто важно то, что куратор-то высказался. Поэтому влияние, безусловно, есть, и влияние сильное, я его не преуменьшаю, но и преувеличивать его не нужно.
То есть вы хотите сказать, что там есть внутренние, так сказать, силы, которые, безусловно, нельзя сказать, что все руководится из Москвы.
Михаил, я хочу сказать о том, о чем я говорил в самом начале, о том, если события существуют в течение 3-4 лет, там уже сложилась определенная среда. Тысячи людей работают в каких-то административных органах, бизнес приспособился как-то или пытается приспособиться, люди. Поэтому весь пафос, как бы, моего этого заявления говорит в том, что не надо все сводить только к внешнему влиянию. И я думаю, что без расчета, без понимания внутренних процессов, которые там происходят, разрешить эту ситуацию будет очень сложно.
Да, у нас сейчас на линии на связи депутат Верховной Рады Украины Сергей Соболев. Добрый вечер. И я хотел вас спросить, собственно, как у вас в Киеве воспринимаются вот эти так называемые выборы в так называемых донбасских республиках?
Ну, это очевидно. Добрый вечер, что и в Киеве, и во всей Украине эти выборы воспринимаются как фарс. Их постоянно сравнивают с тем, что творил Гитлер в 1938 году, аннексируя Австрию. То есть та же схема приблизительно использована с какими-то нюансами. Где-то референдумы, так называемые, как в Крыму. Где-то просто выборы, а потом объявления, которые должны давать очередной грунт к тому, куда же это движется. Поэтому понятно, что эти так называемые выборы, МАП называет это территории ОРДЛО, отдельные регионы Луганской и Донецких областей. И это понятно, нелегитимны, Центральная избирательная комиссия, практически все политические партии, которые представлены в парламенте, сделали соответствующие заявления. Ну и нам очень приятно, что ключевые страны, ключевые мировые организации точно так же оценили эти так называемые выборы. Поэтому очевидно, что для Путина дальше ключевое в Украине – это нагнетать ситуацию, ни в коем случае не исполнять даже те абсолютно ни к чему не приведшие Минские соглашения, нарушать их прямо. И я думаю, что дальше нас ожидает приблизительно та же история, которая продолжалась и в Закавказье все эти годы, аннексированными территориями Грузии. Это приблизительно то же, что продолжается уже более 27 лет в Республике Молдове, где фактически процветают контрабанда, наркотрафик, трафик оружия. Я думаю, что те, кто сегодня хорошо приспособился в этих так называемых республиках, абсолютно четко зарабатывают на этих всех вещах.
Скажите, а как вы прокомментируете заявление господина Пескова, который сегодня сказал, что эти две республики, вот я цитирую, отторгнуты Украиной, находятся в состоянии абсолютного эмбарго, и что Минские соглашения не реализуются украинской стороной, ну и вот в этих условиях они занимаются самоорганизацией?
Ну, думаете, это лишнее подтверждение того, что официальное лицо Российской Федерации, это личное доверенное лицо Путина, фактически признало эти выборы, нарушив даже те малые обязательства, которые они взяли, подписывая так называемые Минские соглашения. Если их почитать, выборы – это процесс, который возможен только согласно украинскому законодательству и только после вывода всех российских оккупационных войск, вывода оружия с этой территории, тяжелого оружия и так далее. То есть там целый ряд пунктов, которые должны быть сделаны перед тем, как выборы согласно украинскому законодательству и украинской власти могут быть оглашены. Поэтому я думаю, что это лишний раз фактически российское руководство и лично Путин решил еще раз показать, что он не признает никакие соглашения, поэтому когда господин Песков говорит о нарушении этих соглашений, но это выглядит по меньшей мере смешно. Я думаю, что ключевой момент сейчас, что дальше хочет Путин. То ли у него идея аннексии этих территорий, то, что он и сделал с оккупированным Крымом, то ли это дальше попытка оставить эту занозу в теле Украины и дальше делать все возможное для того, чтобы эта гангрена пробовала разрастаться. Я думаю, что первый план нереализуем, учитывая те серьезнейшие санкции, которые были введены и вводятся дальше против России и по Крыму, и по этой захваченной территории Абло. Второй вариант, ну, для него тоже уже мало реализуем, поскольку настроение абсолютного большинства граждан Украины, даже тех, которые еще в свое время кричали на митингах «Путин, Путин», настолько изменилось, когда во многих семьях повестки в армию сначала воспринимались как что-то ужасное, потом это превратилось непосредственно в такой дух патриотизма, который уже невозможно побороть. Я думаю, так как Путин смог объединить украинцев, этого не могли сделать никто. Поэтому я думаю, что и второй вариант Путин реализуем. Поэтому, быстрее всего, Путин будет искать какой-то промежуточный вариант для того, чтобы и санкции максимально дальше избегать. Потому что все же понимают, это еще не санкции. Вот когда Россия отключит свифт, вот тогда это будут санкции. То, что приблизительно случилось с Ираном за эти 3 дня, я думаю, это хорошее доказательство, как серьезные санкции действуют. Тогда начнется действительно массированная атака по всем фронтам, и не только дипломатическим, но и экономическим, по российскому бизнесу. Это уже будут серьезные санкции. Но даже то, что сегодня сделали Соединенные Штаты, администрация Трампа, я думаю, об этом мы и мечтать не могли. Это несравнимо больше, чем делала администрация Обамы за все предыдущие годы.
Ну, то есть вы рассчитываете сейчас на усиление санкций, в том числе в связи вот с этими выборами?
Я уверен, что усиление санкций произойдет. Я уверен, что эти санкции будут все жестче и жестче. И я думаю, что тот путь, который предложил Путин мировому сообществу, попытаться как-то обменять Крым на Ордло, попытаться каким-то образом заговорить эту ситуацию, в том числе и через эти псевдовыборы, но это, по меньшей мере, план, который явно уже у Путина проводится.
Сергей Соболев, депутат Верховной Рады Украины, с нами на связи. Если возможно, еще оставайтесь. Я хотел у вас спросить тоже, Константин, как вы воспринимаете вот эту ситуацию? Стала ли после этих выборов, в кавычках, яснее стратегия Москвы в отношении ДНР и ЛНР? Кстати говоря, вот я хочу, тут у меня был действительно вопрос дополнительный, маленький сначала. А почему они не объединяют эти две республики, в кавычках, да, в одно какое-то образование? Зачем это вот все?
Ну, потому что есть амбиции луганских и донецких.
То есть их невозможно примирить как-то?
Ну, на самом деле, ну, если брать просто еще довоенные какие-то, скажем так, времена, то, несмотря на то, что в глазах там всего остального и Украины, и всего остального мира Донбасс – это нечто единое, на самом деле между Луганском и Донецком всегда была конкуренция. И вот, мне кажется, это хорошим доказательством того, что люди, которые затевали вот весь этот проект с Новороссией, ну, очень плохо знали территорию, на которую они, в которую они вмешиваются, да, потому что, ну, не учли, например, такой фактор, что Луганск и Донецк на самом деле очень сложно объединить. Вот они сейчас обрели, так сказать, субъектности и держатся за них. У них там даже таможня, по-моему, стоит между границами.
Да. А все-таки вот о перспективах теперь. Значит, вот мы слышали Сергея Соболева, но вот как вы видите, что будет делать Москва, на ваш взгляд?
Как мне кажется, дело идет, ну, то есть, мне кажется, нынешний статус будет заморожен, будет продолжаться в том же духе. Москва, я думаю, ждет выборов в Украине, парламентских, президентских, кто там придет к власти. И тогда пытаться начинать какой-то новый раунд торгов по обмену Донбасса на Крым или чего-то в этом роде. Ну, то есть интеграция Донбасса на своих условиях в состав Украины. И там, ну, со стороны Украины, я думаю, у них и будут партнеры для такого разговора. Ну, там, оппозиционный блок, да, вот украинская нынешняя оппозиция, они очень, они на самом деле заинтересованы в реинтеграции Донбасса, потому что это их избиратели прежде всего. Партия регионов держалась на Донбассе и на Крыме. После того, как эти регионы ушли из состава Украины, то на выборах больше вот эти пророссийские силы набирать не могут столько процентов, сколько они набирали до этого. Соответственно, они, украинская оппозиция, вот эта часть оппозиции, я имею в виду пророссийская, она заинтересована в этом, и она как бы является, ну, составной частью диалога. Мне кажется, будут ждать. Пока вот сейчас они вот выбрали этих руководителей ЛНР, ДНР. Ну вот они там сейчас заморозятся, да, вот они в таком состоянии просуществуют до украинских выборов.
Что, то есть, до дальше, марта, когда президентские.
Да, да, что будет дальше, тут уже, ну, как повернет.
Хорошо, я знаю, что Сергей Соболев торопится, поэтому я еще один вопрос как минимум задам. Сергей, скажите, на ваш взгляд, вот действительно, может ли быть такой расчет на то, что на президентских выборах в Украине, я имею в виду расчет Москвы, придет какая-то сила, которая будет удобная, более удобная, чем господин Порошенко для Кремля?
Знаете, я в этом очень сомневаюсь, поскольку господин Порошенко продолжал достаточно долго бизнес на крови с Путиным, где это ключевая критика его оппонентов с реальной оппозицией, а не с этой московской оппозицией, которую вы вспоминали. Поскольку Медведчук – это правая рука Путина в Украине, участник со стороны Порошенко в Минских соглашениях, что является уже абсурдом само по себе. То есть я думаю, что в этой ситуации для Путина после этих выборов и президентских, и особенно после парламентских выборов, уже не окажется возможности вести бизнес на крови, как это он делает сейчас. Победа Тимошенко, что на сегодня является очевидным, в всяком случае выход ее во второй тур с огромным отрывом, говорит только об одном. Этой политики двойных стандартов, которую проводит нынешнее руководство, не будет. Будет достаточно жесткая позиция, учитывая активную поддержку ее со стороны европейских лидеров и со стороны Трампа. Я уверен, что для Путина наступят очень серьезные времена, когда не будет возможности дергать за эти экономические ниточки, предлагать выгодные контракты по скрапленному газу, что сегодня происходит. Я думаю, в этом плане как раз для Путина наступает гораздо более серьезная зона ответственности, чем он имеет ее сегодня. И я думаю, что санкции будут только усиливаться. Эти санкции к радости украинцев в том числе будут не только со стороны наших партнеров, НАТО, стран Европейского Союза, Соединенных Штатов, Канады, Японии. Но, наконец-то, эти серьезные санкции будут введены со стороны украинского нового руководства.
И, наверное, последний вопрос. Может ли Украина предложить жителям Донбасса, ну, лучшую альтернативу, чем они имеют сейчас? С одной стороны, у Украины есть третий год определенный экономический рост, восстановление экономики. С другой стороны, уровень жизни, скажем, прямо еще ниже, чем в России, по крайней мере, в крупных городах. Вот где те успехи, которые вы можете предъявить, ну, тем, кто пытался отделиться?
смотрите, порядка 2 миллионов человек, а это самое активное население Донецкой и Луганской областей, фактически уже проживает то ли в Киеве, то ли во Львове, то ли в Запорожье, моем родном. Поэтому я думаю, что люди таким образом уже проголосовали, где они хотят жить в этой ситуации. Второй фактор, ну посмотрите, те же наши граждане Украины, которые сегодня живут на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, голосуют за украинскую власть, получая украинские закордонные паспорта и получая таким образом возможность спокойно пользоваться всеми преимуществами без виза. Я могу привести примеров еще несколько, каким образом это сейчас происходит. Ключевой момент для нового руководства, и новое руководство надеется, как вы понимаете, та же Тимошенко, не только на санкции, которые будут усиливаться со стороны европейского сообщества или США. Ключевая надежда – это на серьезнейшие экономические преобразования, на устранение той коррупции, которая, к сожалению, и после Януковича про нынешней власти процветает. Я думаю, это будет ключевой фактор для тех граждан, которые живут на оккупированных территориях, чтобы они увидели, что тут реальные изменения. Я думаю, этого больше всего боится Путин. Его абсолютно устраивает сегодняшняя коррумпированная власть. Его абсолютно устраивает, что он с ними договаривается и дальше торгует на крови. Я думаю, что в этом плане как раз у нас шансы появляются гораздо больше экономическими методами, прежде всего, вернуть прежде всего граждан. Потому что борьба – это только у Путина идет за территорией. А нас интересует не просто территория, нас интересует граждане Украины, которые сегодня там проживают под оккупацией.
Спасибо. Я благодарю Сергея Соболева, политика, депутата Верховной Рады Украины, за участие в нашей программе. Вернемся к разговору в Москве. Вот есть, видите, позиция оппозиционных сил, явно, так сказать, ориентированных на Юлию Тимошенко. Собственно, как вы ее оцените, Виктор Иванович? Вот, бороться за граждан, предложить альтернативу, прекратить коррупцию, ну и, значит, еще и там такой яркий тезис о торге на крови.
Ну, прежде чем что-то говорить о Юлии Владимировне, я
которая просто... первая по рейтингам.
Да, разумеется, и несомненно, это так и должно было быть. Я немножко удивлен вот такой сверхоптимистической позицией господина Соболя. У меня, слушая его, сложилось такое ощущение, что все происходившее в последние годы, так сказать, это просто огромное завоевание Украины, так сказать, и в социальном, и в политическом, и в каком-то плане. Я этого оптимизма не разделяю. Я не разделяю того, что Путин, значит, чуть ли уже не в ужасе, так сказать, и в панике наступает. Потому что на самом деле все-таки пока что, к моему большому сожалению, события развиваются так, как наша российская партия войны, наверное, этого и хотела. Вот говорят о Крыме, а о Крыме почти разговора уже нет. Где-то так, на маргинальностях, на полях. То есть, если говорить о том, что замысел был таков, поменять то на то, то по факту это уже каким-то образом происходит. Значит, вот мы говорили о том, что там народ, оставшийся неконтролируемой Украиной, части Луганской, Донецкой областей, он вот там страдает и очень хочется вернуться в Украину.
Но, между прочим, там осталось реально меньше, чем было. 2,3 миллиона человек в так называемой ДНР и 1,5
Михаил,
в ЛНР.
Это понятно.
Это
понятно. Это район бедствия экономического, социального, а теперь уже и экологического.
Но с той то, стороны нет разбегаются. Района бедствия, правда? С той стороны фронта.
С той это с какой?
С украинской.
Нет, почему?
Где легальная
власть. И там тоже формально до этого. Вообще весь этот регион, вот я не знаю, Константин, оттуда, насколько я помню, еще по Украине, Луганская и Донецкая, это база двух индустриализаций, российской, имперской и советской.
Это устаревшая шахты, промышленность.
Устаревшая промышленность, устаревшая инфраструктура и все остальное, так сказать, поэтому я, честно говоря, этого оптимизма не очень разделяю. И потом, вы знаете, я что-то не замечаю там в Луганске и в Донецке какой-то активной деятельности противников вот тех режимов внутренних.
внутри. Ну, так это на подвал, слушайте, это сразу отправят.
Так я понимаю, но куда я сейчас соотношу с пафосом, да, всего этого. Теперь о Юлии Владимировне Тимошенко. Вы знаете, у меня сложное отношение к этому человеку. То, что я помню о ней, когда она дважды была премьер-министром, многие решения, которые принимались тогда правительством, я воспринимал как очень серьезные. И редко серьезные, и продуманные там. И об ответственности олигархов за судьбу страны, и о необходимости стимулировать, значит, сбережения граждан, чтобы потом их использовать как инвестиции. То есть она грамотной политике производила хорошее впечатление. Что произошло после ее вот этих всех заключений тюремного, возвращения и так далее, мне сейчас трудно сказать, но на том фоне, который там сложился, да, она лидирует. Но я не был бы так уверен. Даже вот сейчас, на расстоянии 2-3-4 месяцев от президентских выборов, я совершенно не могу предсказать ситуацию, которая там сложится. В этом как раз и вся проблема, что ситуация вся колеблется вот на какой-то грани. Она может развернуться и в ту, и в другую сторону. Риск неприемлем. У меня вообще такое ощущение, что сейчас в Париже и Порошенко, и Путин Владимир получили ультиматум от мирового сообщества о том, что им, если и не прямо высказано, то, по крайней мере, самим отношением продемонстрировано. Ребята, решайте что-нибудь. Вы играете с огнем. Вы всем уже этот конфликт вот так поперек горла, так сказать, его нужно каким-то образом разрешать. Это требование и к Путину, к российской политике, но это требование, вот после выслушивания Сергея, это и к украинской политике требование. Я думаю, что с Минском 2 покончено в результате этих выборов. Сейчас необходим Минск 3. И в этом Минске 3, скорее всего, на первый план выйдет проблема миротворчества, но миротворцы не будут решать социальные проблемы Украины и примирение Украины за украинское правительство. Это задача Украины, и она должна эту задачу решать. И последнее, с чем я совершенно согласен, что главный фронт сейчас борьбы там за симпатии граждан, за единство Украины, за суверенитет государственный, что я всячески приветствую, это социально-экономическая сфера. Пока я там особых успехов не вижу, несмотря на то, что говорит Сергей. То есть я вижу о том, что прогнозы на следующий год роста внутреннего валового продукта 5,7% это совершенно недостаточно.
А вот в этом году 3,3, смотрите, ну, довольно прилично, больше, чем в России, там, а было 4,6, то есть
Михаил,
как бы...
И 3,3 по сравнению с тем падением, которое произошло, это очень маленький процент. Для того, чтобы произошли серьезные изменения в восприятии внутри Украины, и восприятии вовне Украины, в том числе и в этой неконтролируемой территории, нужен куда более серьезный экономический рост. А это задача уже украинская, ее никакие миротворцы не решат.
Да, я вот тут смотрел, вижу, Песков тот же. Для обсуждения в рамках нормандской четверки пока нет необходимой почвы, нет предпосылок. Отсутствуют даже намеки на возможную результативность. Так что, видите, Минска-3 как-то не намечается.
Он лукавит. Он прекрасно понимает, что намечается невыгодный вариант лично для Суркова, не для России, для российской политики. Потому что Минск-3 поставит вопрос о прекращении боевых действий. Прежде всего, это единственное, что могут сделать миротворцы.
Ну, а боевые действия, я так понимаю, так в такой вялой форме, Константин, продолжаются, да? Как вы
видите? Ну, постреливают, да.
То есть это вот такой замороженный конфликт, но в окопах сейчас.
Ну, да, безусловно, там. Позиции сохраняют.
На ваш взгляд, можно говорить, что Россия ведет в Донбассе войну?
Провокационный вопрос.
Ну, как?
Тяжелый вопрос, да.
Отвечайте. Любой выход, любой вариант годится.
Безусловно, Россия поддерживает непризнанные республики Донбасса. Это как бы совершенно необсуждаемый вопрос, и который признают в том числе представители сами этих республик. В косвенной форме, завуалированной, но тем не менее признают факт поддержки.
Ну вот эти корпуса, о которых постоянно мы читаем, это что? Это какие-то воинские подразделения, которые все-таки укомплектованы в значительной степени российскими военными специалистами?
Нет, я не думаю. Я не могу сказать вам определенно точно, каких-то данных стопроцентных у меня нет, но я предполагаю, что все-таки большую часть этих вооруженных сил составляют местные. Потому что сейчас в ДНР, ЛНР, служба в армии – это, в принципе, единственный социальный лифт и оплачиваемая работа. Поэтому, я думаю, там нет смысла держать какие-то российские подразделения. Там есть военные советники, есть какие-то командующие офицеры, но чтобы массовое участие россиян конкретно, граждан России, военнослужащих России, я думаю, сейчас там нет.
То есть это то, что было в 14-м, начале 15-го года, оно как бы уже ушло, да? Вот когда был Стрелков и все другие.
Да, безусловно, тогда было очень массированное вмешательство вот этих солдат удачи, типа Стрелкова, Мельчакова и прочих бойцов, которые тогда так медийно были засвечены. И, соответственно, ну, в 2014 году, 2014-2015 годом ограничивается их активное там участие. Большинство этих людей оттуда уже уехали.
А вот, кстати говоря, в связи с этими выборами был такой сюжет, что был такой известный деятель Ходаковский, если я не ошибаюсь, тоже да, выходец из СБУ, который там командовал одним из отрядов. И его не пустили, хотя он хотел принять участие в выборах просто физически на эту территорию. Да. Вот, а с чем это связано? Почему нужно было так жестко опасаться этого человека или там еще какие-то были конкуренты, в кавычках, так сказать, для того же Пушилина?
Ну, его, да, его воспринимали, он был оппонентом еще у покойного Захарченко и считался одним таким боевым товарищем, который, значит, может составить ему какую-то реальную конкуренцию. То есть его начали выдавливать из ДНР еще до гибели Захарченко, но, соответственно, когда его убили, то сразу это его фамилия возникла как логичный претендент, да, как бы сменщик. С одной стороны, он был как бы критиком той системы, которая сложилась, с другой стороны, он там обладал авторитетом среди местных деятелей, там, ополченцев этих и так далее. Ну, соответственно, когда выбор, значит, московских кураторов остановился на Пушилине, то биография Ходаковского как донецкого политика, собственно, ну, завершилась пока. Ему не дали участвовать в выборах, его физически, да, не пустили на территорию ДНР, чтобы он там народ не мутил.
Ну, то есть вот все эти так называемые активисты первой волны и всякие там полевые командиры, их сейчас вот это вот упорядочение просто смело с политической и военной, так сказать, позиции, да?
По большому счету так, да. Весь первый призыв, вот все вот участники «Русской весны», они практически, да, либо они, их нет уже в живых, либо они по разным причинам выдавлены или сами уехали из этих республик. Ну, да, вот, конечно, условно можно Пушилина отнести к деятелям, потому что он участвовал, насколько помню, в весенних этих митингах в Донецке еще. Но он, конечно, там был далеко не на первых, на первых ролях, не так был широко известен.
Да, а кстати говоря, вот нынешний новый старый, да, руководитель республики Донецкой, вот в чем его все-таки преимущество, почему, на ваш взгляд, выбрала его Москва? Можно же было поставить на Ходаковского, еще на кого-то.
Мне кажется, Ходаковским была бы та же проблема, что и с Захарченко, потому что у Захарченко были трения с Москвой. Ну, нельзя сказать, что он там как-то выходил из подчинения, потому что это представить невозможно, но он был достаточно самостоятельным на своей территории, и Ходаковский это был бы номер два такой же тоже.
Ну и плюс там какие-то коррупционные обвинения, так сказать, в их адрес.
В адрес Захарченко?
Ну да.
Да, конечно, безусловно, это присутствовало. Ну, это была как бы неизбежная ситуация, потому что, по сути дела, им предоставили возможность кормиться с территорией, что Плотницкому, что Захарченко. Ну, естественно, они не смогли устоять, да, против такого соблазна. Вокруг них сразу образовалась какая-то бизнес-клиентела, вот какие-то схемы пошли в разных там с углем, с металлоломом, там, не знаю, с чем там еще, там контрабанда сигарет была, ну, много всяких.
Но уже это много... схемы с Россией или тоже с Украиной?
Что а там пишут? И с Россией, и с Украиной.
То есть война войной, а бизнес бизнесом?
Ну, по большому счету, да. Это же серая зона, удобная для контрабанды.
По поводу, вот видите, этих людей, которые, так сказать, подняли некое знамя русской весны, и вот их уж нет, там кого взорвали, кого убили, кого убрали. Смотрите-ка, вам как историку, наверное, это интересно. Все повторяется, да, революция пожирает своих детей. Вот для Москвы была плохая революция, да, Майдан. Вот она, значит, и они ее осудили. Но, с другой стороны, они поддержали и организовали другую революцию, и в этой революции происходит то же самое. Даже хуже, наверное.
Ну,
и страшнее.
Есть еще одна цитата, которая мной любима, что революцию задумывают гении, тут, правда, гениев не было, осуществляют фанатики, а плодами пользуются мерзавцы. Это, к сожалению, общесоциологический закон. Причем тут-то никакой революции не было, тут была детонация. То есть надо было определенным людям, определенной части политического истеблишмента России дестабилизировать Украину, так сказать, и был брошен в нужное место, как раз в нужное место небольшой заряд. Но вот в виде этих людей, одержимых идеей какого-то русского мира, еще чего-то, обращенных куда-то в 17-16 век. Я верю в то, что вот там этот, как его первый-то, господи, вылетело из головы, который в Славянске-то начинал.
Стрелков, да.
Гиркин или Стрелков, и там вокруг него. Это действительно люди, которые одержимы какой-то, так сказать, великорусской идеей. Их очень хорошо воспользовали. Но я еще раз возвращаюсь к той же теме. Михаил, там была почва для этого. Взорвалось именно там.
Ну вот Константин пишет, что в значительной степени это был протест против монополии власти партии регионов.
Да, да, во многом, да, и это. Безусловно. То, что допустили до этого. Понимаете, Михаил, почему я все время и говорю. Вот меня смутило выступление Сергея. Чем смутило? Я разделяю его пафос, я понимаю его чувства, все я это понимаю. Но вот последнее время меня в украинской действительности беспокоит одно. У них появляется склонность все сваливать на Путина. Путину много чего, в чем он виноват, так сказать, много чего ему можно предъявить, и ему предъявляют. Но у них, по-моему, начинает совершенно формироваться отсутствие какой-то собственной личной ответственности. Это ваши граждане, это часть вашей территории. Это вы до этого должны были с ними работать, и вы сейчас должны с ними продолжать работать. Никакие миротворцы, никакой Трамп.
Я слышал, да, мнение некоторых украинских политиков,
конечно,
что без Донбасса им легче. Это правда.
Ну вот, вот, вот. Ну, не только такие. Без Донбасса легче. Это может быть и правда, потому что нет таких средств в Украине, которые смогли бы вот эту дыру заткнуть, которая там образовалась.
Но платили же огромные деньги,
конечно,
да, на шахты неубыточные.
А простите, до этого наблюдали 10 лет, как Ахметов с Януковичем эту регион просто грабили беспощадно, да? А теперь еще компенсируют Ахметову за электроэнергию. Это что, тоже Путин делал? Я не оправдываю Путина и российскую
политику. Ну вот обещал Сергей Соболев нам то, что придет Тимошенко и порядок
еще
наведет.
Будет хорошо.
И порядок наведет.
Да, да, да,
это
да,
мы
да.
Все слышали. Я хочу, знаете, что еще сделать. У нас, к сожалению, не удалось пригласить представителя иной точки зрения, который, так сказать, за Донбасс. Но Дмитрий Ольшанский, один из людей, которые журналистка, да, один из, да, но они за Донбасс, который не в Украине, прямо скажем. Вот. А он, к сожалению, оказался в пути, но мы записали с ним небольшое интервью, где он, собственно, объясняет свою позицию вот людей этого круга, которые активно поддерживали в 2014 году, так сказать, все эти события, на сегодня. Дмитрий, на ваш взгляд, какой смысл проводить выборы в двух непризнанных республиках, которые, собственно, не признает никто, кроме их организаторов из Кремля?
Дело в том, что с таким же успехом можно спросить, какой смысл проводить выборы в Большой России, да, потому что их реальный демократический смысл, политический смысл, возможно, смены власти у губернаторов, партии, кого угодно, он тоже утрачен много-много лет назад, и вообще его очень мало было в нашем прошлом. Но, тем не менее, понятно, что процедура имеет какое-то самостоятельное значение, да, в глазах бюрократического аппарата, поэтому, конечно, они проводят, тем более, что два прежних лидера ДНР и ЛНР, они по разным причинам выбыли из строя, поэтому людей, которых заменили, их надо провести через какую-то официальную процедуру утверждения. И, конечно, эта процедура носит пародийный, естественно, да, но пародийный характер носит и выборы из самой России, да, вспомнить Приморье или что-то еще, я не думаю, что ситуация на Донбассе сильно отличается от этого.
На ваш взгляд, то, что существует в Донбассе, это какая-то особая государственность возникла, или это просто оккупированная Россией территория?
Я бы не назвал это не особенной государственностью, потому что она не обладает для этого достаточными признаками, да, суверенностью, самостоятельностью в принятии решений и так далее. Но не назвал бы это и оккупированной территорией, потому что, ну, оккупант – это человек, который абсолютно не пользуется доверием со стороны населения, да, то есть это чужой какой-то пришлый человек из какого-то другого мира, другой культуры, который пришел вас покорять насильственным образом. Естественно, что это не так, и отношения между населением этих республик и их властью, они, собственно, точно такие же, как между населением любого российского региона и его чиновниками. То есть мы можем в каком-то смысле сказать, что все регионы России оккупированы с чиновниками, если угодно, но вот ровно то же самое относится и к Донбассу. То есть это просто ровно та же форма государственности, которая есть у нас везде.
Но только эти территории были территориями Украины, и, собственно, ими являются юридически. Есть международное право, так что, мне кажется, вы его игнорируете.
Да, но дело в том, что процесс мировой истории нам показывает, что это право меняется. То есть оно не является статичным в разные эпохи. И в разных странах под воздействием желаний людей и разных событий оно подвергается пересмотру, совершенно неизбежному. Поэтому, так или иначе, постсоветская карта и то, что получилось в результате распада Советского Союза, оно подвергается определенным изменениям, и в этом смысле ситуация на Донбассе стоит в ряду таких событий, как история Абхазии, история Южной Осетии, история Нагорного Карабаха, история Приднестровья. Так что тут нет ничего нового.
Но без вмешательства Путина и России, естественно, никакого бы государства в кавычках ЛНР или ДНР ведь не было бы.
Да, но дело в том, что в истории опять же так часто бывает, потому что без вмешательства Германии не было бы Советского Союза, без вмешательства Англии и Америки, может быть, не удалось бы спасти ход событий в 1941 году, без вмешательства Соединенных Штатов, понимаете, не было бы массы режимов по всему миру, которые они поддерживали, а без вмешательства Советского Союза не было бы социалистических режимов. Так всегда бывает в истории, что, конечно, какие-то новые ситуации всегда имеют своих патронов, своих покровителей и так далее. Нормально.
Вы считаете, что России нынешней есть смысл продолжать финансировать и поддерживать эти образования в Донбассе?
Я не сторонник и не поклонник этих образований, как вы сказали. Да, я сторонник интеграции, конечно, этих территорий в состав России. Потому что я считаю, что я там был, я все это видел и разговаривал с людьми и так далее, и так далее. И я, естественно, считаю, что никакой разницы нет между Ростовской областью и Донецкой областью, теперь республикой Луганской и так далее. Все это одна единая, в общем, территория одного языка, одной культуры, одних людей с одними и теми же ценностями и интересами, которые были распределены на части советской национальной политикой украинизации, к которой я, как и ко всему коммунистическому наследию, отношусь негативно. И я считаю, что вот эти все границы – это такой типичный советский продукт, и в рамках декоммунизации, которая, безусловно, кажется мне полезной вещью, необходимо отменить все те вещи, которые при Ленине и Сталине были внедрены искусственно, вот эти разделения в единое, так сказать, тело нашего народа.
То есть даже путем войны?
Война – это такая вещь, которую никто не хочет, но иногда они в истории, тем не менее, происходят, и людям приходится в этом участвовать помимо их желаний. Я думаю, что на свете есть мало людей, которые хотят именно войны. Конечно, если бы была какая-то возможность решить дело мирным путем, скажем, провести там референдум о самоопределении, понимаете, то, конечно, все бы это поддержали, и я в том числе.
Исключаете ли вы то, что эти территории вернутся в Украину?
Я думаю, что это реально только в том случае, если на территории самой всей, вот всей России, да, произойдет какой-то новый обвал, сравнимый с событиями 91-го года. Если это произойдет, то это запустит такое количество хаотических процессов военных и любых других, что тогда, конечно, это совершенно возможно. Но если ситуация в России, ситуация в Москве будет оставаться в рамках какой-то, так сказать, стабильности и относительного спокойствия, то я не верю в то, что они уже вернутся обратно, и, по крайней мере, я точно знаю, что не существует там среди людей массового желания это сделать.
Один из идеологов «Русской весны», некоммунистических идеологов, Дмитрий Ольшанский высказался. Константину Скоркину вопрос, что нет никакой разницы между Луганском и Ростовской областью, да?
Ну, такая иллюзия у Дмитрия Ольшанского вполне могла возникнуть, учитывая то, что, ну, если бы вот он во время визита, он наверняка общался в основном с ополченцами, активистами ЛНР, ДНР, то такая иллюзия, конечно, может возникнуть, потому что действительно Луганск, Донецк – это преимущественно русскоязычные города, и регион тоже преимущественно русскоязычный, большое количество этнически русских среди населения. Но я думаю, что лучшим доказательством того, что это все-таки не некая, что все-таки разница есть, не только в границах, проведенных при Советском Союзе большевиками, но в том, что значительно, ну, то, о чем говорил Соболев, да, огромное количество людей, которые уехали из Донбасса все-таки в сторону Украины. Разумеется, их погнала война и какие-то тяготы жизни, но они также могли уехать в Россию, в третьи страны, но все-таки основная масса этих беженцев все-таки отправилась в сторону Украины, сделала как бы свой выбор. К тому же значительная часть людей уехала оттуда еще до начала активных боевых действий, в разгар этой русской весны как раз, когда ополчение показывало себя во всей красе на улицах городов. Многие тогда уже предпочли просто под угрозой, ну, те, кто поддерживали какие-то проукраинские движения, да, какие-то демократические силы, они, конечно, предпочли уехать сразу, потому что был велик риск расправы.
Петрович, вот. Что вы скажете о такой позиции? Вот типа все врут, все воюют, все захватывают территории, границы меняются, и что нам этому противостоять? Тем более, что границы провели неправильные коммунисты-большевики. Ну, в общем, как завещал Александр Исаевич Солженицын, надо тут поправить и обустроить Россию в новом состоянии, в новых границах.
Михаил, ну, как историк, сказанное Дмитрием Ольшанским относительно там, как бы генетики, отличия между одним регионом и другим, нарисована им картина ничего общего с реально происходившими там событиями не имеет. Вот у Сергея главный враг Путин, так сказать, справится, а у Ольшанского главный враг коммунисты, которых уже нет, и Советский Союз. Но у меня другое вызвало совершенно ощущение какого-то, знаете, такого дежавю. То есть вот Дмитрий Ольшанский, он, как и Сурков, на мой взгляд, и еще целый ряд людей вокруг них, они такие экспрессионисты политические. Они рисуют картины, понимаете, красивые картины, яркие, сочные, там все есть, там есть все варианты, все возможности, там одного нет, там людей нет, там нет реальности, которая существует, да, это вот такие вот фантазеры, которые имеют какую-то...
Ну, так чем... есть фантазеры с властью.
Они ее меняют, ну, вот власть, к сожалению, наша падка вот на такие фантазии, так сказать, и попадается на них. И я прошу прощения, но наша власть российская попалась на эти фантазии по самую завязку, понимаете, потому что модернизация страны остановлена напрочь, и Украины, и России, брошен якорь с этим Крымом такой, с которого сняться просто невозможно. Я вот не знаю ни одного специалиста, который мог бы сказать, как от этого, извините, дурацкого решения, да, можно отойти и уйти. То есть взять самим себя, припереть, поставить на мертвый якорь с точки зрения модернизации и развития. И на этом якоре сейчас стоять. Поэтому, вы знаете, вот это беда Украины. Вот. Эти крайности, да, и беда России. И России, да. Вот с одной стороны мы видим Сергея, с другой стороны видим Дмитрия, да. У каждого очень красивая концепция, у одного очень патриотическая, у другого очень замечательная, правда, с вариантами. Вы видите, он оставляет вариант, на всякий случай страхуется, да. А если все посыпется, тогда, значит, вот мы ни за что не отвечаем. Но это, опять-таки, какие-то умозрительные картины, которые, подчеркиваю, во-первых, далеки от реальности, страшно далеки, которые рисуют какую-то, значит, надуманную, выношенную, где-то внутри себя картину или изобретенную недавно, да. И, конечно, властям, что украинским, что российским, нужно очень осторожно обращаться с подобными рекомендациями. Очень легко допустить ошибку, которую потом трудно будет исправить, а может быть и невозможно. Да, и последнее, простите. Меня очень смущает вот это повторенное 2 или 3 раза в одном ряду сравнение. Вот Абхазия, Приднестровье, вот, значит, Нагорный Карабах, друзья мои. Донецк и российско-украинский конфликт – это не конфликт в Молдове, это не конфликт Азербайджана и Армении. Это намного серьезнее. Это детонатор, который может взорваться в любую минуту и разнести к чертовой матери не только Россию и Украину, и Европу, так сказать. А вот я не случайно вначале вспомнил о выстреле в Сараево. Конечно, этот Стрелков, он не этот, не принцип Гавриила, да, так сказать. Но я еще раз говорю, вот у меня ощущение после Парижа, то, что я видел и читал, вот даже после вчера такое – серьезные политики в мире уже с огромным опасением смотрят на всю эту ситуацию и с большим удивлением смотрят на наших лидеров, на украинского и на российского. У них на лице написано удивление. Ребята, вы всерьез воспринимаете, что это вот такая вот игра местного значения и так далее?
Ну, хорошая игра, там больше 10 тысяч человек
погибло. Там колоссальный риск, не говоря уже о потерях, которые уже принесены. Я думаю, что вот жалко, что молчат.
Хотел спросить Константина, я видел вашу статью по поводу санкционных списков, которые Россия, так сказать, учинила недавно. А вот это, на ваш взгляд, действительно такое углубление конфликта между Россией и Украиной, да? Теперь экономические связи, которые все-таки поддерживались, не совсем разрушатся?
Ну, санкции, разумеется, введение санкций ухудшит дело, потому что, несмотря на то, что после 2014-го значительно упал товарооборот, несмотря на это, все равно Россия остается как отдельная страна, да, то есть если считать Евросоюз там, по раздельности, а не как целое, да, то по странам Россия по-прежнему крупнейший торговый партнер Украины. Вот, и украинские олигархи ведут торговлю, Ахметов продает металл в Россию, экспортируют, соответственно, там Пинчук трубы, то есть все это уменьшилось в объемах, но как бы осталось. Поэтому
все-таки по сравнению с отдельной страной, потому что с ЕС, конечно,
да, разумеется, конечно, отдельной страной, конечно, я же сказал, не как совокупность, а если сравнивать между отдельными странами, то Россия крупнейший партнер. Вот, соответственно, ну там очень хитрый список, я там, собственно, писал статьи об этом, что никого из ключевых олигархов туда не включили, ну что включили, там их топ-менеджеры, их топ-менеджеров, отдельные предприятия. Это все выглядит...
То есть это такая предупредительная акция,
это,
да?
Выглядит как предупреждение, такой намек о том, что может последовать следующий раунд санкций, тогда уже будет действительно жестко. Но это, скорее всего, приглашение к какому-то сотрудничеству, к финансированию правильных политических сил, к, ну, собственно, вот то, о чем я раньше говорил, о том, что впереди парламентские выборы, и есть пророссийский оппозиционный сегмент в Украине, который, собственно, нуждается в поддержке.
Ну да, который, кстати, немало влиятелен, у него приличные рейтинги до сих пор.
Хороший рейтинг.
Я хотел теперь перейти к обязательному нашему элементу, к опросу. Собственно, а люди-то в России хотят за Донбасс впрягаться? Пожалуйста.
Нужно ли России продолжать финансировать Донбасс?
Конечно, ну, потому что это наш оплот на Украине.
Это украинская территория, пусть они финансируют. Я думаю, что это внутреннее дело Украины.
Там как бы русские люди в любом случае живут, это в первую очередь. И ну, больше других, в принципе, поводов, я думаю, не нужно. Потому что военный конфликт не наращивает.
Вы знаете, государственное дело. Все время границы надо защищать. Поэтому я думаю, что это уже выбор государственных деятелей.
Пока с Украиной не помиримся, надо финансировать. Потому что там люди. У людей свои интересы. Вот. Я их не называю сепаратистами. Это люди, которые сделали свой выбор. Им нужно помогать.
Ну, потому что там русские люди, которые требуют помощи.
Донбасс не Россия. России самое есть, что финансировать. И очень много.
Наши братья, я считаю, что надо туда войти войсками для защиты и своих интересов, и их, и против фашизма, который сейчас насадили на Украине. Насадили Соединенные Штаты.
Нужно. Это наша граница.
Понятно, что то, что чужое, то брать нельзя. И если в квартире соседа конфликт между ним и его женой, то вмешиваться в этот конфликт не стоит.
Вот тут и вопрос все-таки, а сколько стоит вот тот же Донбасс, Константин? Кто-то считал, кто-то знает, или Виктор Иванович?
Ну вот европейский диалог есть у нас тут, где я тоже работаю с этими людьми. Они вот совсем недавно как-то опубликовали материал, анализ, я уже не помню точно, автора, эксперта, который попытался посчитать, а сколько все это удовольствие стоило. Я сейчас не помню точные цифры, но поверьте, что это колоссальная сумма.
Так говорят, не меньше, чем Крым.
Я боюсь сейчас называть цифру, просто у меня сохранилось общее ощущение от того, что это был единственный случай, когда человек вполне обоснованно на фактах попытался все это подсчитать. Это намного больше, да, чем Крым, чем все остальное. Это очень дорогое удовольствие. Ну, а по поводу опроса, если бы Радио Свобода показывали на Первом канале НТВ и всем остальном, я думаю, результат был бы немножко другой. Ну, информацию об Украине люди с улиц Москвы получают только из одного места, если они не смотрят, не ловят где-нибудь в интернете какую-нибудь дополнительную информацию.
Пожалуй, последнее, буквально по 30 секунд. А вот единая государственная православная церковь-то появится в Украине? Как вы считаете, Константин? Тут такая предвыборная акция мощная.
Ну да, я думаю, появится рано или поздно. Не знаю, появится ли она в том виде, как хотел это видеть Порошенко, но процесс этот уже как бы запустился, и ну, эта церковь, я думаю, будет. Угу. Может быть, не во главе с Филаретом, как это затевалось Филаретом. Это...
Что скажете, Виктор Иванович?
Пропустили наши борцы с Украиной очень серьезный гол в свои ворота с этой акцией. Потому что я думаю, что, безусловно, православная национальная церковь будет. Но самое главное, Михаил, в этой ситуации, что если в других ситуациях можно находить аргументы, почему там Донецк или Луганск не должны быть там, в составе Украины или Крым, то в данной ситуации какой аргумент может быть? Все страны имеют свою национальную церковь. Я, честно говоря, не вижу ни одного аргумента. Если можно было самообнажиться в своих внутренних интенциях и намерениях, то вот с этой церковью, по-моему, с помощью православного нашего патриархата, наша власть разоблачилась совершенно полностью. То есть теперь уже никому за границей невозможно доказать что-нибудь другое. Конечно, будет.
Спасибо. Я благодарю Виктора Мироненко, Константина Скоркина, который у нас сейчас в студии. Всего доброго. Передачу вел Михаил Соколов.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.